Добрый вечер. Сегодня мы хотели обсудить тему рабства, тему Эвет Иври и Эвет Кнаани, еврейский и нееврейский раб, или, как иногда переводят, слуга, и мы обсудим, почему. И мы знаем, что сразу после главы Итро, где описано дарование Торы, идет глава Мишпатим, в которой Тора излагает дополнительные законы, связанные с тем, что мы называем гражданским правом. Хотя на самом деле они идут вперемешку, что очень интересно, не случайно, вперемешку так называемые законы гражданского права и законы того, что мы называем ритуальные заповеди. Потому что Тора не разделяет между мирским и святым, то, что называется по-русски. И все стороны жизни регулируются Торой. Однако возникает вопрос, если бы мы хотели изложить законы Торы, и очень интересно, Раши, если вы посмотрите в начале главы Мишпатим, Раши говорит очень интересную вещь. Сейчас я вам его найду. Раши говорит следующую вещь. Элу в Эла Мишпатим, вот эти законы, коль макомши неймар Элы пасали это решуним. Это Мидраш говорит, что везде, где написано Элы, это пасаль, это дисквалифицирует то, что написано до этого. Это очень псоль, это то, что непригодно к чему-то на иврите, это очень сильная форма отрицания. «Ва эле мусиф али решуним». Но если написано «ва эле», как здесь, это добавляет к тому, что написано до этого. «Ма решуним мисинай аф элу мисинай». Так же, как первые заповеди Синая, так и эти заповеди, так и эти законы тоже Синая. Да? То есть эти законы связаны с Синаем. Ассерта симлифнеем, разъясни эти законы, дословно положи эти законы перед ними. Амарло кадош барухули муше, лота але аль даатха лумар эшнелаем хаперек ва аллаха бету гимал паамим, ачатиез дурабифим ки мишната. Не думай, что эти законы, это такие важные законы, не думай, что ты можешь объяснить их несколько раз. Дословно, 2 или 3 раза, чтобы люди получили о них представление. Но ты должен объяснять их до тех пор, пока они будут, как дословно, как накрытый стол, готовый для еды. Не думай, что ты можешь не трудиться объяснить все детали. И ничто, кстати, это вам ничто не напоминает, что это за накрытый стол? Где вы это встречали в еврейской жизни, в еврейском законе? Что это за накрытый стол? Шулхан Арух, совершенно верно. Это может быть один из источников для названия этой книги «Шулхан Арух». Тот, кто писал «Шулхан Арух», предполагал, что он собирает законы еврейской жизни таким образом, что они как стол, готовый для еды. Но в наше время нам и эту книгу учить тяжело, поэтому больше 100 лет назад был написан Кицур Шулхан Арух, сокращенный Шулхан Арух. И сейчас есть много вариаций на эту тему. Но тем не менее, к чему я вам все это говорю, что это как бы особый статус этого закона. Он очень важен. Да, он очень-очень важен. Ему нужно понять все детали этого закона. И если бы вы меня спросили, какой закон я бы выбрал, чтобы показать, что он связан с откровением на горе Синай, я бы сказал, что, я не знаю, возлюби ближнего своего, как самого себя. Да? Я бы сказал что-нибудь такое, что это клаль гадоль батура. Какую-нибудь такую заповедь, да? Что-нибудь связанное со Шма Исраэль, что-нибудь такое. Почему вдруг Тора среди этих начинает с вот этих законов, которые связаны с Синаем, и которые мы должны понять во всех деталях именно с рабства. Вы понимаете мой вопрос? Почему вдруг рабство? Какие есть идеи? Кстати, мне никто не звонит на Skype. Ничего не звонит. Алло?
А я не получил подтверждение еще.
Да, я ничего не вижу. Окей. Какие есть идеи? Почему именно рабство? Я ей да есть идеи. Вы понимаете вопрос?
Больной вопрос для евреев.
Да, и более того, давайте заострим этот вопрос. Значит ли это, что Тора дает легитимацию рабству? Рабство – это плохая вещь. Значит ли Тора, значит ли это, что рабство легитимно?
Ну, наверное, в рамках ограниченных Торы оно может быть и легитимно.
Окей. Но почему с этого начинать? В рамках ограниченных Торы оно легитимно. Допустим так. Почему с этого начинать? Это те законы, которые мы должны понять во всех деталях. И это те законы, которые связаны с Синаем.
Это прямой контраст с тем, что евреи только что испытали в Египте.
Окей, но в Египте, например, это правда. Это прямой контраст с тем, что евреи испытали в Египте. Но мы сказали, что, например, в Египте евреи испытали идолопоклонство. Начни, например, с того, что есть один Всевышний, Шма Исраэль, или начни с того, что нужно любить пришельца. Да, они были пришельцами. Первая заповедь – люби пришельца. Мы это понимаем. Почему первая заповедь, если ты купишь раба еврея? Что это за заповедь такая? Зачем это, как это может быть? И почему именно раба еврея, а не нееврея? Есть заповедь, которая говорит о рабе нееврея тоже. Да, но почему здесь именно заповедь, которая говорит именно о рабе евреи? Вы понимаете вопрос? Окей.
Я понимаю вопрос, не могу на него ответить.
Окей, и Питтсбург какие-то есть. И, кстати, я не получил ничего, никакого запроса. Попробуй еще. Да. Да, он у меня открыт, ничего не вижу. Окей, значит, какие еще есть версии? Если нет версий, давайте мы начнем это обсуждать. Окей, да. Этот вопрос в той или иной форме затрагивали еврейские комментаторы. Так или иначе. Самый, казалось бы, простой ответ похож на то, что говорил Вадим, но немножко отличается. Евреи только что вышли из рабства, да, и поэтому их испытания, изменились ли они или нет, состоит в том, как они будут себя вести в роли рабовладельцев. Да? Они прошли через ужасную катастрофу, на самом деле. 86 лет, как минимум, было очень тяжелое рабство, когда детей в стены замуровывали, и фараон купался в крови еврейских младенцев. И самые страшные вещи происходили, вплоть до того, что Мидраш говорит, что очень много евреев, почти каждый из них был покалечен, когда они вышли из Египта. Поэтому было так важно, что они все излечились, да, когда они вышли из Египта. И вот, выйдя из этого страшного рабства, их испытание состоит в том, как они будут какими они будут рабовладельцами. Да? И на самом деле то, что описывается в этом законе, это не совсем рабство или совсем не рабство. Мы это сейчас обсудим. Второе объяснение в том же духе состоит, что да, мы можем, конечно, говорить «люби другого человека», «люби ближнего своего, как самого себя», но что больше всего напоминает об исходе, это само рабство, да? Когда человек, там, я не дай, скажем, не дай бог, я не знаю, прошел через какой-то травматический опыт, то само упоминание об этом напоминает ему об этом, о том, что он прошел. Если, не дай бог, кто-то болел раком, и он выздоровел, то каждый раз, когда кто-то будет обсуждать рак, раковую опухоль, это будет ему напоминать о том, через что он прошел. Это самое простое объяснение. Но оно не объясняет, почему именно Тора это делает, и почему нужно все детали понять, и почему Раши говорит «элу», «эли пасаль», это что-то плохое, отрицание, а «вэ эли соединяет». Опять же, на простом уровне «пасаль», и «в или хибер» — это просто стилистическая особенность, он цитирует мидраш, но, может быть, есть более глубокий уровень понимания этого. Рав Шимшон Рафаэль Гирш в своих комментариях на Тору и в своих книгах приводит идею того, что почему начинается с раба. Потому что это то, что мы называем хидуш в Торе. Это что-то совсем новое, что Тора приводит. Почему это что-то совсем новое? Потому что в древнем мире понятие того, что у раба есть права, было совершенно абсурдным. Это так же, как если бы я вам сказал, что вот вы сидите за столом, а у стола есть права. Или у стула. Да? И можно сидеть на стуле 6 лет, а на 7-й год стул нужно отпустить на волю, идти гулять по улице. Это совершенно абсурдная концепция была в древнем мире. И Аристотель, например, который считался моралистом древнего мира, писал, что рабы – это мебель. Да, это как любая вещь. Это полная, не писал, что это мебель, но писал, что это полная собственность хозяина. И хозяин может делать с рабом все, что он хочет. Для того, чтобы понять, какие еще есть причины для того, причины для того, что Тора начинает именно с рассказа о рабстве, нужно понять, что такое раб-еврей. Да? В Гмаре есть разногласия, есть махлокет. Как человек может стать эвет-еври? И поэтому, например, арт-скролл переводит это как «бондсмен», дословно «слуга», я думаю, что хороший перевод на русский, не как «раб». Почему они так переводят? Потому что Талмуд говорит, тот, кто покупает себе еврейского раба, покупает себе господина. У господина есть масса обязанностей по отношению к рабу. Он должен содержать всю его семью. Он не может заставлять его делать непосильную или унижающую его работу. И, естественно, раб, он, еврейский раб, он должен соблюдать заповеди, как любой другой еврей. И поэтому ни в коем случае, конечно, нельзя ограничивать его в этом. И, в принципе, он не является его рабом, он проходит переквалификацию работы у этого человека, потому что можно быть проданным в рабство, или если человек украл деньги и не мог их вернуть, или если он задолжал деньги и не мог их вернуть, или, может быть, если человек так обнищал, что не может сам себя поддерживать. В любом случае, мы говорим о человеке, который не может самостоятельно существовать. Вместо того, чтобы сажать такого человека в тюрьму, например, если человек украл деньги и не вернул их, где он бы учился воровскому мастерству других уголовников, Тора говорит, что нужно отдать его в слуги человеку, у которого хороший бизнес, на 6 лет. Тот человек будет поддерживать его семью, будет обеспечивать его семью. И этот человек фактически будет учиться у него, как быть нормальным, продуктивным членом общества. И после 6 лет он выходит бесплатно. И вся его семья, естественно, идет с ним. Она никогда не была порабощена. Он умеет, у него за 6 лет он обучился ремеслу. И он может сам себя поддерживать. И за эти 6 лет он возвращает тот долг, или то, что он задолжал. Более того, Талмуд говорит, что можно продать человека в такую, то, что мы называем рабство, в эту программу его зачислить, только если он может покрыть то, что он задолжал за 6 лет. Если это покроет это. То есть за 6 лет он полностью должен закрыть старые долги, как бы отречься от старого мира. Он выходит чистой совестью на свободу, он все свои долги закрыл, он приобрел ремесло, и он становится продуктивным членом общества. Таким образом, это рабство на самом деле является процессом реабилитации. И может быть поэтому Раши начинает с того, на более глубоком уровне, что Эли Пасаль, это Ришуним, В Эли Мусиф Али Ришуним, что здесь происходит? Рабство — это псуль, это зло, это очень плохо. Да? Что делает Тора? Она превращает рабство, она превращает зло в что-то очень хорошее. Да? В реабилитационную программу, которая возвращает человека к нормальной жизни. И на более высоком уровне это функция Торы. Тора должна исправить этот мир. И на более высоком уровне те из вас, кто знакомы с еврейской мистикой или с хасидизмом, знают, и не только с хасидизмом, но с еврейской мистикой вообще, что на более высоком уровне задача Торы не уничтожить зло, но где возможно превратить само зло в добро. И мы это видим очень часто в еврейских источниках. Помните классический пример, когда мы говорим «шма»? «Бехолли вавеха» с двумя «б», дословно «двумя твоими сердцами ты должен любить Всевышнего». Почему «двумя твоими сердцами»? Что мудрецы говорят? И вам как-то об этом говорят. Что значит «двумя сердцами нужно Всевышнего любить»?
И сердцем, и душой.
Это не сердце, про душу отдельно сказано. Обычно у нас у всех одно сердце, но что, два желудочка, но сердце одно. Что значит двумя сердцами нужно любить Всевышнего? Мудрецы говорят, «Бе-Ецер-Атов, ве-Ецер-Ара» – добрым началом и разрушительным началом, словно злым началом. Как можно любить Всевышнего? Про доброе начало мы понимаем. А как можно разрушительным началом любить Всевышнего? На самом деле, все качества, которые мы считаем отрицательными, нам были даны Всевышним для какой-то положительной цели. Да? То есть, нет ничего, чтобы мы не могли бы использовать для служения Всевышнему. Просто нужно знать, как это делать. Да, например, если человек агрессивный и любит кровь, Аллаха говорит, пусть он будет резником или моэлем. Да, если человек жадный, пусть он тщательно высчитывает время, которое ему нужно для изучения Торы. Да, если человек любит поесть, пусть он делает хорошие трапезы для себя и для других людей, для бедных и т.д. Для всего можно найти применение. Как-то спросили Бааль Шем Това, по-моему, его ученики, а как быть с людьми, которые атеисты, которые не верят во Всевышнего, отрицают существование Всевышнего? Как этим можно служить Всевышнему? Кого-то есть какие-то идеи? Вы понимаете вопрос? Давид?
Вопрос понятен.
Да.
Вопрос понятен, ответ непонятен.
Баальшемтов сказал очень интересную вещь. Он сказал, конечно, этим можно служить Всевышнему. Когда все в этом мире происходит по воле Всевышнего, это один из парадоксов, но у нас у всех есть свобода выбора. Поэтому, когда нам кто-то говорит, вы знаете, нужно помочь другому еврею, нужно срочно ему помочь, а нам очень тяжело это сделать, вот как раз не вовремя. У нас есть два варианта. Первый вариант сказать себе, а почему я? Всевышний поможет, у него есть масса, то, что мы говорим, шлихим, масса людей, масса посланцев. Так не я помогу, так кто-то другой поможет. В конце концов, Всевышний поможет. И тогда, говорит Бааль Шем Тов, в этой ситуации мы должны быть немножко атеистами, немножко апикорцами и сказать, нет, конечно, Всевышний всем управляет, но это все только от меня зависит. Если я не помогу, никто другой не поможет. И в этой ситуации нужно пойти помочь другому человеку, даже если мы считаем, что есть другие люди и другие пути ему помочь. Если это к нам пришла эта мицва, то ну, это заповедь, нельзя ее упускать, нужно пойти помочь другому человеку. Для чего я вам это рассказываю? Чтобы показать, что все отрицательное, что в нас есть, может быть перевоплощено во что-то положительное. И это мы видим здесь, когда Тора рассказывает про рабство, Тора берет самое, что ни на есть, отрицательное, и превращает это во что-то положительное. И может быть поэтому это один из первых законов, который идет сразу после 10 заповедей. Раша говорит, нужно это все буквально разжевать, каждую деталь. Понять это очень важно, как накрытый стол. Не думай, что 2-3 раза ты можешь изучить, и ты все понял. Нужно все детали понять. И здесь я жду вопрос насчет деталей. Казалось бы, если вы понимаете, если вы разбираете все детали, то есть одна деталь в законах о еврейском рабе, которая полностью противоречит всему тому, что я сказал, казалось бы. Никто детали не разбирал? Нет, с ухом это отдельная история. Это если он не хочет выходить, ему нужно ухо проколоть. Но это отдельная история. Я не думаю, что у нас будет времени это обсудить. И он тоже не остается навечно. Он остается до юбилейного года. Но вот в Торе сказано: «Вы има мор юмара аэвит». Если раб, если слуга этот или раб, как мы будем называть, скажет: «Агавти это дуни, вейт ишти, вейт банай лойца хувши». Если этот слуга скажет, я люблю своего господина, свою жену и своих сыновей, и я не выйду на свободу. Минуточку, а при чем тут жена и сыновья? Вы не видите противоречия?
Нет, они появились после того, как он стал рабом. Нет, если данный рабовладелец дал жену, то он оставляет жену и детей у рабовладельца.
Замечательно, замечательно.
Если идет жена, то все с ним идет.
Правильно, мы сказали, что вообще жена его и его дети, они не порабощены никак. Правильно? Они свободные люди, поэтому как он, причем он любит жену наоборот, иди на свободу. Как он может сказать, я остаюсь в рабстве из-за жены? Но, как вы правильно сказали, есть закон, который, казалось бы, противоречит всему тому, что я сейчас говорю. Да? Представьте, приходит еврейский раб с семьей, с детьми на эту реабилитацию, а его хозяин говорит, ты знаешь, я хочу, чтобы ты сожительствовал с женщиной нееврейкой, да, которая рабыня, нееврейская рабыня, и твои дети от нее будут рабами, неевреями. И если ты хочешь идти, они остаются со мной. Как это может быть? У человека есть семья, дети, конечно, это другое общество совершенно, но все равно Какая-то служба, какая-то реабилитация, если человеку могут такое сделать. И именно из-за этого он любит вторую жену, любит детей, он не хочет от них уходить. И тогда ему ухо прокалывают. Два объяснения. Первое объяснение – это то, что все те идеи, которые мы сейчас говорили, они очень правильные. И я сделаю отступление к нашей недельной главе Тицаве, которую мы недавно читали. Если вы помните, то есть очень интересный закон про то, как переносили Арон. Помните? Ковчег Завета, то, что по-русски называли. Арона Кодыш. Помните? Его переносили на брусьях, которые... Был очень интересный закон. Когда его переносили, можно было брусья вынимать из колец или нет? Нельзя вынимать брусья из колец. Почему вдруг нельзя вынимать брусья, когда переносили этот арон? Есть несколько объяснений. Арон, кстати, очень интересно, он сам носил, сам себя переносил. Что он нес тех, дословно, кто его переносили. Это очень интересная тема, почему это было. Был инцидент, когда люди, которые пытались поддержать этот арон, погибли. Мы сейчас не будем в это вдаваться. Но Бадим, очень странное название, Бадейга Арон, эти брусья, на которых переносили этот ковчег Завета. Бадим происходит от у нас Рав Штайнберг, кстати, как-то, по-моему, это упоминал, что Бадим происходит от очень интересного слова на иврите. Бадай. Давид, что значит бадай? Этот человек, ху бадай. А? Подумайте, может быть, гу шакран в гу бадай. Ничего вам не напоминается? Левадот, бадуй. Выдумщик, совершенно верно. На иврите бадай значит выдумщик. Он не тоже врет, но он выдумал историю. Так вот, почему эти брусья называются бадей ха-арон? Потому что для того, чтобы понять Тору, нужно иногда взять идею Торы и воплотить ее в какую-то аналогию, выдумать какую-то наглядную историю, аллегорию, чтобы ее понять. Например, очень многие мудрецы 19 века сравнивали, например, жизнь с поездом. Есть целая книга сейчас очень хорошая про то, как связана жизнь с поездом. Много очень интересных идей. Например, что человек может ехать в вагоне первого класса и быть очень доволен жизнью, и все хорошо, но он не замечает, что он едет в неправильном направлении. Он сел не на тот поезд. Он едет в обратном направлении. В конце концов, это закончится очень плохо. И человек, с другой стороны, может ехать в вагоне третьего класса в холоде, в голоде, но он едет в нужном направлении. Да, или, например, есть много очень там аллегорий, мы как-то это разбирали про поезд жизни, да, что был один человек, который был очень нервный, и он все время вставал и толкал вагон, да. Он был убежден, что если он толкает вагон изнутри, то он быстрее доедет. И как бы его трудно очень разубедить, но на самом деле это сумасшествие, да. То есть вагон едет с определенной скоростью по определенной причине. Если мы думаем, что мы толкаем его изнутри, и из-за этого он едет быстрее, это сумасшествие. Нужно прилагать определенные усилия. Нужно помнить, что мы едем на поезде, мы гости в этом мире. Как говорит автор Кицур Шулхан Аруха, иногда не волноваться из-за мира, который не наш. Это очень интересная идея. Можно подумать насчет. Мы должны соблюдать заповедь, что мы можем в этом мире исправить, но волноваться из-за мира, который не наш, иногда не нужно. Я, например, слышал Рав Исраэль Миллер в Питтсбурге, как-то очень хорошо говорил, что человек всегда должен думать о GPS. Когда он приходит домой, он должен думать про GPS. Почему про GPS? Потому что когда едешь на GPS, и GPS тебе говорит, поверни налево, ты продолжаешь ехать прямо. Потом он говорит, поверни налево, ты поворачиваешь направо. GPS что говорит? Оно говорит, я же тебе два раза говорил. Нет, поверни налево. Почему ты повернул направо? Такой-сякой. Этот GPS говорит, GPS говорит, что recalculating, да, я пересчитываю варианты очень спокойно, да? И есть еще очень много таких примеров. К чему я это говорю? Что эти аллегории очень важны. Почему же тот же корень от шестов, на которых носили Арон? Потому что так же, как эти брусья нельзя отделить от Арона, также нельзя отделить эти также нельзя отделить эти аллегории от Торы. Они как бы прицепляются к Торе. Да? Вторая аллегория – это что эти брусья – это те, кто поддерживает Тору материально. Да? Что они прицепляются к этой Торе, они тоже связаны с этой Торой. Даже если они ее не учили, их нельзя разделить. Почему я вам все это говорю? Что в какой-то степени все наше понимание Торы – это аллегория. Мы не можем до конца понять мудрость Всевышнего. Так же, как мы как-то говорили, пятимесячный ребенок не может понять ядерную физику. Даже если ему позвать лучшего лектора из Гарварда, он не способен понять ее. Так же и мы не способны до конца понять мудрость Всевышнего. И поэтому в каждой заповеди, в которой мы видим смысл, есть что-то, что мы не можем понять по определению. Поэтому этот закон мы не можем понять. Как говорил Рэбе из Коцка, я никогда бы не служил Всевышнего, Всевышнему, которого я могу понять интеллектуально. Да, потому что если я, например, могу вас понять, допустим, Давид лучше меня знает математику или компьютеры, да, или Вадим, но я могу его понять, о чем он говорит. Даже если я не могу понять все детали, я вообще могу интеллектуально понять, о чем идет речь. Это значит, что мы как бы находимся внутри одной концептуальной группы философски, на одном уровне, там, в одной группе, качественно. Количественно есть разница, но качественно мы люди, да? И поэтому не может быть, чтобы я поклонялся другому человеку, потому что я могу его понять, да? Но Всевышний по определению я не могу его понять, поэтому я должен ему служить, другой группе. Это первое объяснение. И это верно относительно любой заповеди. И помнишь, мы говорили, помните, мы говорили про Шма? Хафец Хаим говорит, как написано в книге Дворим, Шма Исраэль это хуким, да? Израиль, слушай законы. Хуким это то, что мы не можем понять интеллектуально. Поэтому когда говорится «шма», речь идет о том, что выше нашего интеллекта. В каждой заповеди есть что-то, что выше нашего интеллекта, поэтому это заповедь. И даже, например, заповедь «не убий», казалось бы, мы ее понимаем, но если речь идет о, не дай бог, человеке с терминальным раком, который говорит «я не хочу больше жить», можем мы ему вколоть морфию, чтобы он забылся и заснул или нет, это выше нашего интеллекта, да, это только Галаха может нам сказать, что делать. Первое объяснение. Второе объяснение очень интересное. Тем не менее, это верно, но мы всегда пытаемся найти какой-то там, какой-то вкус заповеди, понять это до какой-то степени. Так вот, Рав Мордехай Миллер из Колеля Гейтсхед в Англии высказал такую идею. В Гмаре есть разногласия о том, почему человек может стать рабом. Да? И, как я сказал, одно из мнений, что только в случае, если он что-то украл и не мог выплатить долг, только тогда он может стать рабом. И это не просто он украл что-то небольшое, но украл, видимо, он крал систематически, как говорится, как говорили в России, в особо крупных размерах. Почему человек крадет что-то в особо крупных размерах или становится профессиональным вором? Что он не понимает? Рав Миллер говорит, что человек не понимает, что люди... Что говорит человек? У этого человека так много всего. Если я возьму эту одну вещицу, ему хуже не будет. У него и так очень много всего. От него не убудет. Он не понимает, что люди привязаны к своей собственности, к своей семье. И поэтому даже если, я не знаю... Он крадет ручку, которая стоит 25 центов. И это очень неприятно владельцу, хотя действительно материальный ущерб очень маленький. Нельзя даже это делать. И тем более, если он делает это систематически, и он крадет большую сумму денег. Он не понимает этого. Поэтому Тора учит, дает ему урок. Его посылают на эту реабилитационную программу. И ему дают нееврейскую женщину, которая как бы его жена, но она не его. И у него рождаются дети, которые не его. То есть ему показывают, что это значит, когда у человека берут что-то, что он считает, что его. А на самом деле это не его. Ему учат этот урок. И вы меня можете еще спросить, а как же насчет нееврейского раба? Я бы ответил на это, что это тоже один из законов Торы, который показывает, что у всех есть права. Мы можем удивляться, почему Тора дает именно такой урок, именно такие права нееврейскому рабу. Но Тора говорит, что у нееврейского раба есть права. И как мы знаем, в Торе есть много заповедей, которые даются для определенных жизненных ситуаций. Например, есть заповедь из Торы дать разводное письмо своей жене. Но это не значит, что, не дай бог, человек должен разводиться, чтобы выполнить эту заповедь. Если, не дай бог, есть такая ситуация, что семья распадается, есть заповедь сделать это правильно. И поэтому из того, что в Торе написано, что должен быть еврейский слуга или нееврейский раб, это не значит, что нужно к этому стремиться. Это значит, что если есть такая ситуация, то есть определенное ограничение на эту ситуацию, которое Тора на это налагает. И, кстати, рабство описывается в Торе как проклятие. Проклятие Кнаана, да, за то, что он сделал. То есть из-за того, что сделал Кнаан, что-то в мире изменилось, мир испортился еще больше, и появилась возможность рабства. И, кстати, это не имеет отношения, не связано ни с какой национальностью или расой, как пишет Рафайзен, ни с черной, ни с белой. И долгое время рабство было частью реальности, плохой ее частью, но это было частью реальности. И Тора говорит, что если есть такая реальность, она должна регулироваться законами Тора. И последнюю вещь, довольно много времени сейчас, последнюю вещь, которую я хотел упомянуть, это, опять же, связано с нашей недельной главой Тецаве. Это то, как евреи строили мешкан. Если вы читали, и Тора очень детально описывает строительство мешкана, вы видите, что строительство мешкана было очень тяжелой, не тяжелой физически, но очень сложной работой. Как нужно было соткать эти все нити, потом из них выткать ткань, и как нужно было минору сделать из единого куска золота, и как все это нужно было собрать со всеми украшениями. Где евреи этому учились? Да, был один Бецалель, которого Всевышний наделил мудростью. Это было чудом. Но где они этому учились? Они работали, кирпичи обжигали 86 лет. Даже если там были, Рабейну Бахья говорит, что даже если были какие-то мудрецы среди них, за 86 лет рабства они уж забыли все. Кто их учил этому? Вы понимаете вопрос? Как они могли это сделать? Мы знаем, что Всевышний никогда не требует от нас сделать невозможного. Так как же он мог у них требовать сделать этот мешкан, когда они не умели это делать? Это как, я не знаю, я вам скажу, летите в космос, управляйте космическим кораблем или даже обычным самолетом. Как вы можете это делать? Вы не учились никогда. Вы понимаете вопрос?
Наверное, было еще какое-то чудо.
Наверное, было еще какое-то чудо. Какое чудо?
Что они научились это делать.
Как они научились? Что, как, кто их учил? Их никто не учил.
Может, их мощь научила?
Сказано, что ангелы помогали.
Ангелы? Не, мы не знаем такого, чтобы ангелы. Да. Но ангелы, конечно, смотря как, что мы определяем как ангелов, но да. Ангелы не спускались, и как нитки вязать их не учили. Нет, такого мидраша нету. То есть, не совсем, но я бы сказал, в такой форме мидрашей нету, что вот ангелы пришли, устроили им ПТУ, и они научились. Рабейну Бахья говорит другую вещь, что они не умели это делать, но Всевышний им сказал, нужно это делать. И они без разговоров начали это делать. Как только они начали это делать, чудесным образом все само у них получилось. И это учит нас очень интересной идее. Если Всевышний нам говорит что-то делать, и нам кажется, что нам это не под силу, нужно начать. Начало – это полдела. Нужно сделать то, что мы можем. И нужно просить Всевышнего нам помочь. И очень часто все как-то само собой сложится. Помните, даже Моше Рабейну, когда он собирал мешкан, он не мог, один человек не мог физически его собрать.
Он ничего не делал, он дал указания.
Не-не-не, Всевышний ему сказал, говорит Мидраш, ты делай, как будто ты его собираешь, а он будет собираться сам собой. Это тот же принцип. Мы должны, когда речь идет о том, что... это, я не говорю, что это во всех жизненных ситуациях. Это то, что нам сказал делать Всевышний. Когда речь идет о заповедях, нам кажется, что это слишком тяжело для нас. Мы должны начать это делать. Мы должны сделать то, что мы можем. И мы должны Всевышнего попросить Всевышнего помочь нам. И очень часто случатся маленькие чудеса, и все как-то само собой с помощью Всевышнего образуется. Спасибо.